откройте в Ветхом Завете книгу Руфь, 4 главу. И мы с вами прочитаем с 14 стиха. «И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любила тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимин дитя это, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседи нарекли имя ему и говорили: у Наимини родился сын. И нарекли ему имя Авид, он отец Иисея, отца Давидова». До этого места. Друзья, в целом так заканчивается книга Руфь. И мы с вами потом посмотрим, почему это важно. А сейчас переверните страницы на первую главу книги Руфь. И пока вы переворачиваете, я хочу рассказать одну историю, которую я недавно прочитал. В 1915 году Иван Бунин написал рассказ, я отмечаю, 1915 год, который начинается так. Рассказ назывался «Господин из Сан-Франциско». Так вот, рассказ начинается так. «Господин из Сан-Франциско, имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил, ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Главный герой этого рассказа, господин из Сан-Франциско, жил исключительно ради денег. Все, что он делал ради денег. Он считал, что за деньги можно купить все. Можно купить любовь, можно купить уважение. И вот после долгих лет работы он решает отправиться в долгожданное 2-годичное путешествие со своей семьей. Но во время путешествия герой рассказа понимает, что он оказался абсолютно обманут иллюзией того, что деньги – самое важное в жизни. В этом путешествии вдруг он осознает, насколько его семья далека друг от друга. Жена живет с ним лишь из-за того, что он материально обеспечен. Сам господин наряден и богат наружно, но пуст и посредственен внутри. Все его мысли занимают думу о том, что подумают о нем другие. И герой так долго ждал этого заслуженного отдыха после своей многолетней рутины, и он был уверен, что вот, вот сейчас наступит настоящий праздник. Но в этом путешествии ему было суждено умереть. Почти в самом начале путешествия. Он так и не насладился своим достатком. Друзья, дорогие, ради чего стоит жить на земле? Каждый человек, просыпаясь утром, встает и делает то, что он делает, потому что мы все чем-то движимы. Но что движет нами? Вы знаете, в истории было много разных людей, которые оказали огромное влияние на всю историю человечества и которые были движимы разными идеями. Кто-то был движим стремлением к славе, кто-то был движим стремлением к прогрессу, кто-то был движим стремлением к признанию. И можно перечислять разных людей тут и Томас Джефферсон, Исаак Ньютон, я не знаю, Наполеон, Никола Тесла, Карл Маркс, Гитлер, Толстой, Шекспир, кого угодно. И вы знаете, многие люди отдали даже жизнь за свою идею. Ну, достаточно вспомнить Вторую мировую войну или революцию, когда люди, движимые идеей, отдавали свою жизнь. Но как узнать, что эта идея того стоила? Как, оказавшись в конце жизни, не сожалеть о том, что делал, как тот господин из Сан-Франциско? Сегодня я хочу посмотреть с вами на жизнь одного человека, которого очень легко даже не заметить. Этот человек не был известен своими достижениями. У этого человека не было какого-то особого дарования. Этот человек не попал в книгу рекордов Гиннесса. И он даже не попал в родословную известного рода. Я бы сказал, этот человек очень похож на нас с вами. Простой человек, как мы с вами. Кроме того, что его жизнь описана в Библии. И мы можем учиться на его примере. Это жизнь Неемии из книги Руфь. Я очень хочу, чтобы, рассмотрев жизнь Неемии, мы могли задать следующие вопросы. Когда мы будем с вами разбирать, задавайте следующие вопросы. А что в ней особенного? Что особенного в Неемии? Ради чего вот эта незаметная женщина жила? И чему я могу научиться у нее? И первое, что мы с вами увидим, это испытание Неемии. И как я вас просил, откройте, пожалуйста, первую главу книги Руфь. Мы с вами прочитаем с первого стиха. Первая глава книги Руфь, прочитаем с первого стиха. И мы увидим с вами испытание Неемии. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Неемень, а имена двух сынов его Махлон и Хелион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Неемени, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Первое испытание, с которым встречается Неемия здесь, это голод на земле. Заметили, да, наверное, в первом стихе? В те дни, когда управляли судьи. Это мрачный период. Это период правления судей. Если вы буквально перевернете, наверное, одну страницу в своей Библии, в 21 главе книги Судей, в 25 стихе, самый последний стих книги Судей, описывает состояние общества во времена книги Судей. 21 глава Судей, 25 стих говорит, «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Каждый поступал так, как он считал правильным. Каждый делал то, что он считал справедливым. Это состояние во времена книги Судей, состояние Израиля. Интересно, что прошло не очень много времени, на самом деле, после того, как Израиль вошел в обетованную землю. Может быть, 300 лет. И в этот момент мы видим, как они уже стали полностью уходить от Бога. И книга Судей описывает, как Бог их постоянно возвращал к себе. И в то время мы читаем, случился голод в той земле. Интересно, что они шли в землю, помните, когда Израиль выходил из Египта, они шли в землю какую? В которой течет молоко и мед. Они шли в землю, которая должна быть плодородной. Но тут случается голод. Более того, сам город, в котором жила семья Неемии, Вифлеем, буквально переводится «дом хлеба». Откуда же голод? Дом хлеба, Вифлеем. Земля, которая благословенная Богом. А тут голод. Голод – одно из наказаний, которое Бог посылал на землю за непослушание. И книга Второзакония. Перед тем, как народ израильский вошел в обетованную землю, Моисей еще раз повторяет народу, что произойдет, если вы будете слушаться Бога. И он говорит, вы будете получать все благословения. И дальше он говорит, что произойдет, если вы не будете слушаться Бога. Это Второзаконие, 28 глава, 15 стих. Моисей, передавая слова Бога, говорит следующие такие слова. 28:15 Второзаконие. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле». И он дальше много описывает, что это значит. Что значит проклят? Я хочу чуть-чуть только прочитать из Второзакония 28 главы, чуть дальше, в 47 стихе, в этой же главе, говоря о проклятиях, Моисей говорит, «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке». И дальше он говорит, «Он возложит на шею твое железное ярмо так, что измучит тебя». Это то, что Бог говорил, что постигнет народ израильский за непослушание. И, кстати, книга Судей достаточно много это описывает. Если взять только один эпизод из Судей 6 главы, 3 стих, это те времена, которые мы видим здесь, происходят во времена Наимини. 6 глава, 3 стих Судей говорит, когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них. И стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы. Буквально все истребляют, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Итак, мы видим в земле голод. Скорее всего, это Божье наказание за грех Израиля. Зачем? Чтобы они возвратились назад к Богу. Каждый раз, когда в книге Судей они уходили, Бог посылал определенные наказания Израилю, чтобы они возвратились к Богу. Но мы видим, как наше повествование теперь переходит на семью Наимини конкретно. Мы видим, что делает муж Наимини, столкнувшись с угрозой голода. Мы видим второе, что происходит, это испытание Наимини переселения в Моав. Смотрите, что происходит во второй половине первого стиха. «Пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями жить на полях моавитских. Имя человека того Елимелех. Имя жены его Наимень, а имя двух сынов его Махлон и Хилион». Друзья, глава семьи Елимелех, и его имя буквально обозначает «Бог мой царь». И вот этот человек с таким замечательным именем решает перевести всю семью в Моав, жить на полях моавитских. Насколько разумным было такое решение? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, кто такие моавитяне и что Бог говорил о моавитянах. Моавитяне были язычниками. Они были тем народом, о котором Бог сказал израильтянам, чтобы они не смешивались с ним. Ну, если взять книгу Второзакония, опять же, 23 главу, 3 стих, то мы читаем там «Аммонитянин, и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они, именно моавитяне и аммонитяне, наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя». Помимо этого, в книге Судей мы читаем, как моавитяне порабощали Израиль. В 3 главе Судей, в 14 стихе написано, что служили сыны Израилева Еглону, царю моавитскому, 18 лет. Если мы посмотрим чуть дальше в историю, Соломон, царь Соломон, полюбил чужестранных женщин. И это описывается в 3 книге Царств, в 11 главе. В первом стихе, каких женщин он полюбил? Моавитянок, заметьте, да? Моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитонянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым. Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце ваше к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И чуть дальше в этой же главе, в 11 главе 3 Царств, говорится о Соломоне, что с ним произошло, когда он прилепился к этим. написано в 7 стихе, «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской». А Елимелех берет всю свою семью и перевозит их на поля Моавитские. Возникает вопрос, как человек, который долгое время жил в обществе Господнем, так просто берет и уходит. И уходит не просто куда-то, а уходит к язычникам. Уходит из общества Господнего. И тут, наверное, кто-то скажет, ну а что же делать? Ведь в земле же голод. Если сравнить это с современными обстоятельствами, то можно было бы сказать, это похоже на то, как единственный кормилец потерял работу, потерял, может быть, доход к существованию, или если кто-то в семье попал в аварию, задолжали большую сумму денег. Или если кто-то сильно заболел, и лечение очень дорогостоящее, и теперь нужно выплачивать долги, а может, прогорел семейный бизнес. И человек начинает заниматься сомнительным или бизнесом, или каким-то предприятием, или работать с людьми, которые ведут нечестный бизнес. То же самое. А жить-то как-то нужно. Я же должен как-то выживать. Друзья, Елимелех принимает неугодное Богу решение. Он пренебрегает требованиям Писания. Он не думает о благополучии своей семьи. Он не думает, а где мы там будем поклоняться Богу? Он не думает, а как мои дети, как мои сыновья будут там расти, как они будут там воспитываться? Его это не беспокоит. Он поставил материальные нужды выше духовных. И, похоже, Елимелех вообще был достаточно обеспеченным, его семья достаточно известна, потому что, если вы посмотрите в 21 стихе 1 главы, Наимин говорит, «Я вышла отсюда с достатком». Когда они выходили из Вифлеема, у них был достаток. Они были обеспеченными людьми. И пока в семье Елимелеха все было хорошо, он казался даже очень хорошим израильтянином. Но как только случилось испытание, открылось истинное сердце человека. Елимелех поступает по плоти. Но это не все в испытаниях Наимини. Мы видим, что в-третьих происходит смерть Елимелеха. Посмотрите на третий стих. В третьем стихе сказано «И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими». Друзья дорогие, мы даже точно не знаем, сколько Елимелех прожил на новом месте. Человек, который боялся, что он не сможет выжить в Вифлееме, потому что там нет еды, умирает там, где он думал, что он сможет хорошо жить. Вы знаете, мне сразу вспоминается Христос. Помните, Христос после 40-дневного поста в пустыне, голодный, к нему подходит сатана и говорит, возьми вот эти камни и сделай их хлебами. Ты же Бог, наешься. Помните, что Христос ему отвечает? Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мне очень понравилась одна цитата из толкования на книгу «Руфь», Алексей Прокопенко написал. Он пишет там так. «Иными словами, будет человек жить или нет, зависит не от того, есть ли в его желудке кусок хлеба, а от того, скажет ли Бог свое слово. Человек может набить живот хлебом, фруктами и мясом, но Бог скажет слово, и человек умрет с полным животом». Вы знаете, оказавшись в подобной ситуации, когда кажется, что нужно поступать по плоти, человек часто говорит, ну ведь нужно же как-то жить. Воруешь, но ведь нужно же как-то жить. Обманываешь, ну ведь мне нужно как-то жить. Я же должен как-то здесь выживать. И у меня такой вопрос. А почему ты решил, что тебе нужно жить на земле, если единственный путь к сохранению твоей жизни – нарушение Божьего Слова? И самое главное, кто сказал, что делая так, ты будешь жить? Елимелех думал, что там голод, мне нужно как-то выживать. Он решил поступать по плоти. Но Бог сказал, тебя это не спасет. Он только одно слово сказал, Елимелех перестал жить. У Елимелеха были другие альтернативы. Он мог никуда не уходить. Ну, например, мы знаем, что в 19 стихе, когда Наимень возвращается, ее встречает весь город пришел в движение, и они говорили, это Наимень. То есть люди, которые там остались, они там жили, они прожили голод, выжили. Елимелех мог пойти к двум другим коленам Израиля, он на востоке от Иордана, севернее Моавитян и Амаликитян. Но он мог жить с людьми, которые чтили Бога, где бы он мог иметь хорошую духовную поддержку. Но Елимелех решает поступить по плоти. И это никак не помогает ему сохранить жизнь, друзья. А что Наимень? Представьте себе, что переживал Наимень в этот момент. У нас в Библии написано очень коротко, да, и умер Елимелех. Как бы очень кратко. Но попробуйте поставить себя на место Наимени. Умирает муж. Единственный кормилец в семье умирает. На тот момент не было социальных служб, не было помощи, не было заботы. Она понимала, что умер единственный человек, который заботился о ней и о ее детях. Это серьезное испытание, друзья. Но это еще не конец ее испытаний. Что мы видим дальше? Мы видим, что сыновья женятся. Посмотрите, 4 стих. «И взяли сыновья себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет». Дорогие друзья, влияние отца, который привел свою семью в Моав на сыновей, оказалось очень сильным. Потому что даже после смерти отца они не говорят, мама, давай, собираемся, возвращаемся назад в Израиль. Нет. Они решают остаться там, они решают остаться в языческой среде, но не только. Они не просто живут среди язычников, они берут себе жен язычниц. В книге «Исход» в 34 главе, в 15 стихе мы читаем, «Не вступай в союз с жителями той земли, и не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их блудодействия вслед богов своих не ввели, и сынов твоих в блужение вслед богов своих». Была ли Руфь и Орфа, были ли Руфь и Орфа язычницами, которые поклонялись другим богам? Скорее всего, что да. Интересно, что в 15 стихе, когда Орфа решает вернуться назад, Наимень говорит Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». Это говорит о том, что, скорее всего, и Руфь, и Орфа поклонялись идолам, и они знали об этом. Но это не останавливает сыновей Наимени от женитьбы. Это было явно неугодным Богу. Почему я думаю, что это было явно неугодным Богу? Они живут там 10 лет. За 10 лет ни у одного, ни у другого не рождается ни одного ребенка. Мы знаем, что дети – благословение от Бога. Скорее всего, Бог сделал так, что у них не было детей. Друзья, но это еще не конец. Происходит следующее испытание, которое мы читаем в 5 стихе, это смерть сыновей. 5 стих. «Но потом и оба сына, ее Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих своих сыновей, после мужа своего». Как такое могло случиться, чтобы оба сына умерли почти одновременно? Я не знаю. Писание не объясняет. Но известно, что Наимень осталась жить одна после обоих сыновей своих. И опять же, мы можем сказать, что Бог наказывает сыновей Наимени. Потому что, ну, например, Псалом 88 в 31 стихе говорит: «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, повеления моих не сохранят», 33 стих говорит: «посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их». И тут у меня возникает вопрос: а как же Наимень? Что она должна была переживать в то время? Отчаяние? Потерянность? Злость? Может быть, безнадежность? Представьте, все люди из ее семьи просто умерли. Друзья, я не думаю, что кто-то из нас хотел бы оказаться на ее месте. Более того, я не думаю, что кто-то хотел бы оказаться рядом с нами, если бы мы оказались в таком отчаянном положении. Думая о себе, я думаю, меня бы просто разрывало. Разрывало изнутри. Разрывало бы от горечи, от разочарования, от боли, от безнадежности. Я бы постоянно искал виноватых. Кто виноват в этом? Почему такое произошло? Как такое случилось? Друзья мои, ну что меня поразило больше всего, когда я читал эту историю, так это то, что происходит дальше. То, что происходит. И дальше мы видим с вами свидетельство Наимени. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали с 6 стиха. Посмотрите, с 6 стиха. «И встала она, то есть Наимень, со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. И когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Наимень сказала двух снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И дальше мы читаем: она поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Наимень же сказала: «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да, если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Наимень сказал Руфе: «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказал ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Друзья, очень интересное развитие ситуации. После смерти двух сыновей Наимень, которая больше ничего не держала на полях Моавитских, решает возвратиться в Вифлеем. Друзья, ну что меня больше поражает во всей этой ситуации, так это реакция ее снов. Что они делают? Они говорят: «Мы идем с тобой». И тут у меня возникает вопрос: что? Вы идете со мной? После того, как они прожили 10 лет, пока их мужья были живы, снохи не только не бегут от нее, сломя голову, но наоборот, когда Наимень начинает их отговаривать от того, чтобы они шли с ней, посмотрите, что с ними происходит, да, в 9 стихе. Они подняли вопль, они плакали, говорят: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Друзья, на это Наимень начинает приводить им разные доводы. Она говорит: Пойдите, вернитесь назад, у вас там будет возможность снова выйти замуж. У меня больше нет детей для вас, у меня больше нет сыновей для вас. И дальше она говорит, я слишком стара. Даже если бы у меня сегодня гипотетически появился муж, и даже если бы у меня сразу родились дети, разве можете вы ждать, пока они вырастут? И после этих доводов мы видим, как они снова начинают вопить и плакать. И я, друзья, как бы читая это, я понимаю, что Наэмия хорошо относилась к снохам. Да, мы видим, что она их целует, да, она их 3 раза называет «дочери мои». Она желает им добра, она говорит, возвратитесь, Бог благословит вас, пусть Господь даст вам милости. Но все равно, друзья, после 10 лет ты показываешь себя таким, какой ты есть. Я думаю, большинство из вас в какой-то момент приехали в эту страну или приехали сюда, и в какой-то момент вам, может быть, пришлось жить с кем-то. У меня был такой опыт несколько раз в своей жизни жить с другой семьей. Так вот, друзья, после 3 месяцев я жил с родственниками. После 3 месяцев я готов был идти в любую другую комнату, комнатушку, лачушку, куда угодно. Я готов был. Почему? Ну, потому что я понимал, что если мы пробудем еще дольше, то мы просто не убьем друг друга, но покалечим. Друзья, для Наэмии эти женщины были язычницами, язычными тех, кого израильтяне презирали. И тут, прожив 10 лет вместе, у Наэмии не только не возникло полного отвращения, и у них не возникло полного отвращения к своей свекрови. Но наоборот, у них возникла такая любовь, которую ты никогда ничем не сможешь подделать. Я так думаю, снохи Наэмии, если бы они где-то подделали свою любовь, они могли бы достаточно уважительно поступить и просто сделать вид, как будто бы они идут за нею, чтобы поддержать ее. И как только бы она им сказала, все, вы отправляетесь назад, они сказали, все, мы уходим. И тут же ушли. Но нет же. Нет, после всех уговоров Наэмии, даже после того, как Орфа все-таки решается уйти, посмотрите, что говорит Руфь. Меня это просто поражает, друзья. 16 стих. Руфь говорит, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты будешь жить, там я буду жить. Народ твой будет народом моим, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть стоит то сделать мне Господь еще больше сделать. Друзья, Руфь должна быть хорошо понимала, что она обрекает себя на жизнь нищенства. Женщины на тот момент не работали. Они жили за счет мужей, мужья работали. И Руфь понимала, что идя с Наэмию, ей просто придется побираться, как-то выживать. Но вот это свидетельство, друзья, Наэмии, которая все время, пока они жили в Ваве, переживала сильнейшие страдания. Наэмии, которая в 13 стихе говорит, «Рука Господня постигла меня». Это Наэмии поступает так, что эти женщины-язычницы не только не возненавидели ее, но возлюбили ее так, что готовы все сделать ради нее. Более того, Руфь говорит, мне не нужна жизнь без тебя. Мне не нужна жизнь без твоего народа. Мне не нужна жизнь без твоего Бога. Друзья, я опять же, я не знаю, как вы смотрите на все это, но Бог меня сильно обличил, когда я размышлял об этом тексте. Вы знаете, как только, хоть какое-то маленькое переживание или испытание, даже близко несравнимое с тем, что пережила Наэмия, посещает меня, то людям хочется поскорее убежать от меня, друзья. Никто не хочет быть рядом со мной. В этот момент мне вдруг все не нравится. Меня все не устраивает. Меня все раздражает. И вообще в этот момент лучше, чтобы никого рядом не было. Друзья, не так жила Наэмия. Она проходила все трудности, все испытания таким образом, чтобы передать свою веру. Что когда она решила идти назад, эта женщина говорит, я хочу, чтобы твой Бог был моим Богом. Я хочу, чтобы твой народ был моим народом. Я хочу быть там, где ты будешь. И Наэмия ради этого жила, чтобы передать свою веру. Наверняка тут у нас возникает вопрос, ну а как она смогла стать таким свидетельством в обстоятельствах настолько сложных, как были у Наимини? И, конечно же, мы понимаем, что она тоже не была совершенным человеком. Конечно же, мы понимаем, что она тоже была грешницей. Но что же было у Наимини такого, что дало ей возможность стать таким свидетельством? Друзья, мы с вами уже увидели испытание Наимини, мы увидели свидетельство Наимини. Третье, что я хочу, чтобы мы с вами увидели, это Бога Наимини. Бог Наимини. Посмотрите на 19 стих 1 главы. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, это Наимень? Она сказала им, не называйте меня Наименью. Слово имя Наимень буквально переводится приятно. А называйте меня Марою, то есть горькою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Друзья, Руфь не только готова была идти, куда пойдет Наимень, не только готова была жить и умереть с народом, которого она не знала абсолютно, но самое главное, она хотела иметь своим Богом, Богом Наимини, только благодаря свидетельству Наимини. И это свидетельство было возможным только потому, что Наимини сама хорошо знала Бога. Какого Бога знала Наимини? Ну, если посмотреть на всю главу чуть-чуть больше, да, то в 6 стихе, если вы увидели, когда Наимень слышит, что в Вифлееме есть хлеб, то какое ее толкование событий? Она говорит, Бог посетил народ свой, дал им хлеб. То есть Бог дает хлеб и забирает. В 8 стихе, отправляя своих сынов домой, она нам ясно говорит, да сотворит Господь это Яхве, с вами милость, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище. То есть Наимень понимает, что такой вопрос, как женитьба и замужество, не происходит просто так. Господь дает мужа и жену. В 13 стихе она говорит, рука Господня, рука Яхве постигла меня. В 20 стихе она говорит, Вседержитель послал мне великую горесть. В 21 стихе она говорит, Господь возвратил меня с пустыми руками. Она говорит, Господь заставил меня страдать. И дальше она говорит, Вседержитель послал мне несчастье. Какого Бога знала Наимень? Наимень знала Бога всемогущего, Вседержителя, который управляет всем. Он дает пищу, и он забирает пищу. Он дает семью, и он забирает семью. Он дает достаток, и он забирает достаток. Он дает жизнь и здоровье, и он же забирает его. Друзья, Бог управляет всем на этой земле. Бог властелин над всем, что происходит в вашей жизни. Именно это осознание помогало Наимине правильно реагировать на все обстоятельства, что происходили с ней. Именно этого Бога она проповедовала Руфи. Вы знаете, такого Бога знали патриархи и пророки. Ну, например, в книге «Бытие», в 17 главе, когда Бог приходит к Аврааму, он говорит, «Я Бог всемогущий». Это то же самое слово, что Наимень использует, «всемогущий», «шаддай». «Я Бог всемогущий, ходи предо мною, будь непорочен, и поставлю завет между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя», говорит Бог. Бог это делает. И пал Авраам на лицо свое. В книге Иова, 6 главе, Иов, он говорит, «Ибо стрелы Вседержителя», опять то же самое слово, «всемогущий», «вседержитель», «шаддай», используется, «стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня». В книге «Плач Иеремия», в 3 главе, в 37 стихе Иеремия говорит, «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Друзья дорогие, Наимень жила этим Богом. И Бог использовал жизнь этой незаметной женщины так, как никто бы никогда не мог представить. Тот текст, который мы с вами прочитали в самом начале, из 4 главы, из 14 стиха, говорит о том, как Бог использовал жизнь Наимени. Руфь, моавитянка, язычница, становится бабушкой великого царя Давида. Но не только. Именно из этого рода произойдет величайший царь, сам Господь Иисус. И это благодаря искренней вере Наимени, которая жила, чтобы передать эту веру. Знала ли Наимени, что так будет? Знала ли она, что та Руфь, которой она своей жизнью, словами свидетельствовала о Боге, которого она любила, которого она знала, знала ли она, что эта Руфь когда-то станет бабушкой великого царя Давида, и не только, она будет в родословной самого Иисуса Христа? Ну, конечно же, она не знала. Конечно, она не знала, но Наимени понимала, что только так стоит жить. Дорогие друзья, я не могу знать, в каких обстоятельствах сейчас находитесь вы. Я не знаю, что проходите вы. Но я точно знаю, что бы ни происходило в вашей жизни сейчас, это не произошло просто само собой. Господь Вседержитель. Господь Всемогущий контролирует ваши обстоятельства. И Он дает вам проходить то, что вы проходите. Мне очень нравится, как Павел смотрел на свои обстоятельства. Филиппийцам 1 главе, интересно, он пишет в 1 главе, 12 стихе, Павел говорит: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Интересно, в каких обстоятельствах находился Павел? Может быть, он где-то отдыхал на Гавайях? Может быть, он сидел где-то в хорошем месте, попивал чаек, отдыхал, и говорил: у меня такие замечательные обстоятельства, я здесь сижу, все хорошо, и у меня тут благовестие идет. Павел находился в тюрьме, друзья, когда он пишет это. Он в тюрьме. И он говорит: я желаю, чтобы вы знали, что мои обстоятельства, моя тюрьма послужили к большему успеху благовествования. И чуть дальше в этой же главе он говорит, люди начали больше проповедовать. И в 15 стихе он говорит: некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Интересно, еще одни обстоятельства. Благодаря тому, что Павел оказался в тюрьме, люди стали больше проповедовать. Другие, он говорит: смотрите, я тут проповедую, другие люди стали проповедовать. Но правда, одни проповедуют по желанию просто поспорить. Любопрение, да, любовь к прению, любовь к спорам. И он говорит, они не просто, 16 стих, да, они по любопрению проповедуют Христа нечисто. И дальше он говорит, они думают увеличить тяжесть уз моих. Они даже думают, чтобы мне стало еще хуже. Он говорит, ну, другие из любви знают, что я поставлен защищать благовествование. Но мне нравится очень 18 стих. Павел говорит, а что до того? Я вот в этих обстоятельствах, что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, он говорит, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Вот это отношение к жизни, друзья. Я радуюсь, когда Христос возвещается. Но мне интересно, опять же, что давало Павлу такое отношение к жизни, когда он вот так мог подходить и говорить, мне вот нравится, мне радостно, когда Христос возвещается. Чуть дальше, в этой же главе, в 20 стихе Филиппийцам, в первой главе апостол Павел пишет, смотрите, какие слова. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем. Жизнью ли то? Или смертью? Почему? Потому что для меня жизнь – это Христос. Смерть – приобретение». Друзья, возможно, ваш муж предпринял неразумное решение, и вы страдаете от этого. Или наоборот, жена сделала неразумную покупку, и вы теперь мучаетесь. Может быть, ваши дети непослушны, не хотят следовать вашим советам. А может быть, вы попали в обстоятельства, которые абсолютно от вас не зависят, но они очень сложные. В этот момент мы должны понимать, что Бог чему-то вас учит. Бог учит так же, как и Неемии, но и в этот момент Бог испытывает вашу веру. И дальше все будет зависеть от вашей реакции на обстоятельства. Как вы будете поступать в этих обстоятельствах? И правильная реакция будет зависеть от того, насколько хорошо вы знаете Бога, насколько сильно вы хотите, чтобы Христос возвеличился в вашей жизни. Друзья, может быть, вы сейчас сидите, слушаете и говорите: я в трудных обстоятельствах, я не знаю, как их проходить. У меня серьезные переживания. Я хочу сказать одну вещь: вы никогда не сможете проходить ваши обстоятельства, если вы не знаете Бога. И нам сегодня открыто гораздо больше, чем было открыто Неемии. У нас есть полное откровение, у нас есть полная Библия, у нас есть все, что Бог хотел нам сказать. И я хочу спросить вас: а вы знаете Бога? Потому что путь к познанию Бога только через Иисуса Христа, чьи страдания мы сегодня вспоминать будем. Именно Христос сделал возможной такую жизнь. Он ее сделал возможной для Неемии, потому что она воззирала вперед, на будущее. Он сделал эту жизнь возможной для нас, потому что Он прожил уже эту совершенную жизнь за нас. Нам нужно только довериться Ему и желать Божьей славы. Хочу привести еще один текст, но прежде чем его приведу, из 2 послания к Коринфянам 4 главы, хочу задать вопрос: ради чего вы живете, друзья? Ради чего вы живете? Стоит ли того, ради чего вы живете, чтобы ради этого жить? Ради Христа и Его славы. Ради Божьей славы стоит жить. Ради того, чтобы донести Евангелие до людей вокруг нас, стоит жить. Все остальное померкнет. Все остальное будет бесполезным когда-то. Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, апостол Павел в 16 стихе говорит: поэтому мы не унываем. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня задали следующие молитвенные вопросы себе. Задайте следующие молитвенные вопросы. Знаете ли вы Бога? Стал ли Иисус Христос вашим личным спасителем? Если вы Его знаете, познаете ли вы Бога все больше и больше? Стремитесь ли вы знать Бога все больше и больше? Потому что, не зная Бога, вы не сможете проходить трудности и испытания в своей жизни. Второй вопрос. Как вы оцениваете свои обстоятельства? Осознаете ли вы, что Бог ставит вас в эти обстоятельства? И следующий момент очень важный. Как вы реагируете на те обстоятельства, которые Бог поставил вас сегодня? Обвиняете ли вы Бога? Обвиняете ли вы людей вокруг себя? Или вы их принимаете из руки Вседержителя? Готовы ли вы жить ради того, чтобы показывать Бога и свидетельствовать о Нем в любых обстоятельствах? Дорогие друзья, ради этого стоит жить. Все остальное пройдет, исчезнет. Важно, чтобы мы смотрели, как Павел, да, говорит, даже если мы проходим страдания, он его называет кратковременным, легким. У Павла не было кратковременных, легких. Все, что Павел проходил, было очень сложно. Но в сравнении со всем будущей славой, он говорит, это кратковременное и легкое то, что мы проходим. Потому что, говорит, мы смотрим не на то, что мы сейчас видим, но на невидимое. Пусть Господь благословит нас жить для этого. Я приглашаю вас, давайте преклоним колени сейчас и помолимся, друзья. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою величайшую милость, которую Ты явил ко всем возлюбившим Христа. Господь, однажды мы не знали Тебя. Мы жили без Тебя, но Ты нашел нас и спас. Христос, наш Спаситель, умер за нас, чтобы оправдать нас. И теперь, получив новую жизнь, у нас есть возможность для того, чтобы жить ради Твоей славы. Ради славы Господа нашего Иисуса Христа. Да, мы недалеко не совершенны. Да, мы будем постоянно учиться, как это делать. Но, Господь, я прошу, чтобы Ты благословил нас, чтобы, познавая Тебя больше, мы могли нести свет Евангелия людям вокруг нас, чтобы наша жизнь могла стать свидетельством для людей вокруг нас. Господь, очень прошу, чтобы те, кто еще не знает Тебя, те, кто еще не пришли ко Христу за спасением, чтобы они пришли и познали Тебя. Просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.